померанцев поверх барьеров.
Я 5 лет уже живу в России. Есть американцы, которые и дольше живут в Москве, но ни слова по-русски не говорят. Но я учился в школе-студии, и там нету выбора не говорить по-русски.
В этом выпуске американец Кент Казимир Лиски, который стал московским актером.
Я в поиске. Жизнь такая вещь, которая сама планируется. Я пока репетирую пару спектаклей, которые будут уже весной. Надеюсь, что будет интересно.
Американца, играющего в русских спектаклях, мы представим во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с другой темы. С 1926 года по 1959 в Уголовном кодексе РСФСР была статья, 58-я статья, устанавливающая наказание за активные действия или активную борьбу против рабочего класса и прочие контрреволюционные преступления. С середины 30-х и до конца 50-х годов осужденные по 58-й статье составляли около половины всех заключенных в СССР. Статьи такой больше нет. В этом выпуске «Поверх барьеров» воспоминания 3 бывших узников ГУЛАГа. Их записал петербургский радиожурналист Леонид Дубшан.
Родился в 11-м году в семье священника. 11-й по счету, последний. Папа мне, если я приду на хор и пою, то он мне давал 20 копеек. И просвирку туда вина нальет. Это я помню.
Рассказывает Павел Калинникович Галицкий.
Я отца побаивался, он был очень строгий, но как человек я его уважал. Я знал, что он спасал евреев при погроме, я это знал. Я знал, что в 6-м году мама рассказывала ее в монастырь 6 месяцев за то, что он выступил с проповедью против этой гапонщины. Маму помню хорошо, мама была золотой человек. Мать 11 детей, это что-то значит. Мама кончила гимназию. Грамотный человек была. Отец, значит, сельский священник, потом в город его перевели. Он кончил академию, был уже протоиерей, это уже чин, шишка на ровном месте. Вот. Мы уже жили в городе. Город Армянск, это рядом с Перекопом. 4 километра от Перекопа, так что всю эту эпопею перекопскую в Врангеле как разбили. Я ж там все это пережил на себе.
В 30-м году нас раскулачили. Я все помню.
Мария Ивановна Виткевич.
Пришел Чулков, председатель, в кожаной куртке с портупеем, красивый. Пришел учитель Мартынчик и Мазов, папин троюродный племянник, который ходил к ним зерно занимать. А когда началась коллективизация, активистом пошел. Вот они пришли, как сейчас, стол, самовар на столе. Самовар у нас красивейший был, резной такой. Брат сидит, 12 лет брату было, на порожке. А мы с мамой в углу такие вот скамейки, вот такие пристенные, называются конопельки. Так икона висела, большая-большая икона. Я с этой стороны маме держусь за юбку, здесь брат держится, там не было 4 еще. А этот грудной у нее 6 месяцев на руках. Дед у нас шил шубки очень хорошие. На мне такая маленькая шубка, отороченная мехом, на маме шубка. Так эту шубку с мамой сняли, одели ей телогрейку. С меня сняли эту шубку, одели какую-то пальтуху. Мама плачет, и мы плачем. И все, и нас из дома выселили.
Наша дача была рядом с дачей Берия.
Коммунелла Моисеевна Маркман.
Я даже вот в сына его Сергея кидала шишки, это я помню, он младше меня. И жена Нина Берия прибегала к маме и говорила, что мне делать, вот приехала целая куча его товарищей, и все, что было в доме, они съели, мне детей нечем кормить. Вот такой он был, очень хороший для своих товарищей. Совершенным зверем он был для тех, кто был с ним не согласен. А отношения между папой и Берия сразу очень испортились.
3 старых человека. Воспоминания у всех свои, но есть и общие. В судьбу каждого вторглась 58-я статья, каравшая так называемые контрреволюционные преступления, каравшая жестоко.
Папа с 22-го года был в Грузии, и он был один из руководителей, а мама моя была беспартийная, ну, в общем, 100% разделяла взгляды папы, и учили меня так: «Тебя нет, Есть люди, вот где-то в конце очереди, длинной, о ком ты должна подумать, потом подумаешь о себе. И так жили все те папины товарищи, с которыми мы общались. Это были старые коммунисты, которые делали революцию. Конечно, все они до одного расстреляны были в 1937 году. Папа тут же в 1937 году был расстрелян. Причем с Берией у него были личные, близкие счеты. Мама тоже в 1937 году села. И мы с моей родной сестренкой, мне было 13, а ей было 15. Когда, значит, папу забрали, папу в августе, маму забрали в октябре, и нас отправили в детский дом. Когда мама вернулась из лагеря, она вернулась в 1946 году, тут же через 2 года посадили меня на 25 лет. Дело в том, что я была в организации, и нас было всего 6 человек. Теймураз, Тема, Тезишвили, это мой школьный друг. И вот этот самый Тема сказал, что был расстрелян его отец и мой отец, лично Берия. И наша была цель, наша была мечта убить Берия. Как это когда-то Вера Засулич могла идти и стрелять. Но что мы успели? Ну, в Тбилиси расклеивали листовки, по городу расклеивали. Мы хотели показать людям, что есть люди, которые не живут, закрыв глаза, уши и не дрожат страха. Хоть мне сейчас уже 80, а тогда было 19-20, да, в 43-м году, когда мы там были. Я не жалею. Тогда не нашли нас. Нас судили в 48-м году за дело 43-45 года. Восстание, террор, агитация, организация. Мы все были уверены, что нас расстреляют. Были в полной уверенности. В 47-м году была смертная казнь. В 49-м году была смертная казнь, в 48-м году ее не было. Мы не знали, что вообще отмена этого самого на суде. Я примерно вот так вот говорила. Ну что же, вы победили. Если победили бы мы бы вас уничтожили. В данном случае ваше право, конечно, вы уничтожите нас. Ну, тут громкие фразы, мы все были фанфароны, конечно. Я не хотела маме говорить, что 25 лет, я хотела сказать 10 лет, думаю, за 10 лет, может быть, мама умрет. А из лагеря, когда я написала, знаешь, мама, я знаю, что тебе очень тяжело, давай мы в один и тот же день договоримся и покончим с собой. Мама мне написала письмо, это у меня есть, она пишет, какая-то у меня забавная, неужели тебе не интересно, какие гадости еще нам может придумать судьба? Вот такая у меня мама была. Вот так меня воспитывали. Мне так хочется, чтобы люди не боялись беды. Вообще самое страшное на свете – это чувство страха. Я и сейчас ничего не боюсь. Тараканов боюсь, змей не боюсь.
Родилась я в 24-м в Тверской области, в деревне Вольно-Раменье.
Мария Ивановна Виткевич.
У нас было 6 детей. Когда раскулачивали, папа ночью скрылся, уехал сюда, вот в Красное Село, к маминому брату. Я в 33-м году только сюда попала. Папа перед войной безвыходно лежал в больнице. А сестра была на окопах под Оренбаумом, старшая. Ну и вот 11 сентября... Анна прибежала сюда проститься с отцом и за мной, чтобы нам уйти в Ленинград. Ну, пока мы с отцом прощались, выходим уже 10, уже темно, сентябрь, куда ж. Там, слышь, говор немецкий. Хальт! И они тут вот и стояли. 3 года на работу гоняли. А уже когда началось отступление в 44-м году, насильно нас погнали в Германию к себе на работу. Привезли нас в Германию, в Вильхемсхаген. Лагерь Вильхемсхаген, горячий цех. Работали немки. Мужчины все на фронте были. Так женщины эти самые иногда даже нам бутербродик давали. 28 апреля нас освободили. Наши родненькие, целуем им ремни, целуем звезды. Они настолько, давай, быстрее выходите. Ой, девочки, да такие красивые, да остановитесь на минутку. Ну, подождите немножко, ну, давайте поговорим. Мы говорим, нет, некогда, мы со всеми вместе. Выходим, темно, дым кругом, все горит. Давайте, мы вас поведем. А сами толкают нас на руины. Я вырываюсь, я говорю, вот освободители, дайте нам уйти-то. Идите, сволочи, немцам давали, а нам не хотите давать. Идите к немцам обратно. Мы догнали колонну, и нас привели вот на пересыльный пункт. На пересыльном пункте на второй день раз заходит какой-то капитан, второй раз заходит, посмотрел. На третью ночь в 11 часов вызывает меня начальник пересылки. Я захожу, он говорит, тебя вызывает капитан к себе. Какой капитан? Капитан контрразведки. Я сразу подумала, какими он глазами смотрел. Ну, прихожу, дверь сразу на ключ. На столе явство и вино там какое, не знаю. Начал меня уговаривать. Ты из лагеря, знаешь, что вы голодные, давай покушай. Ты мне очень понравилась. Ты уже взрослая, можешь собой распоряжаться. Я говорю, я еще не целованная, я не собираюсь. Иди и подумай. И 4 мая, 3-го, он уже меня хотел насильно взять. Дверь на ключ, вот так вот хотел положить. Я ему хорошо, как меня учили, поддала, пожалеешь. На другой день меня приводят в штаб. Полковник сидит, такой уже лет, наверное, 50. А этот расхаживает, улыбается. Я говорю, вот этот капитан 3 ночи добивался моего сожительства. Я отказала ему в интимной связи. А этот так говорит, ха-ха-ха, ты что, немцам давала, а нам не хочешь давать? Вот посидишь 2 недели в карцере, сама к нему придешь. Я говорю, спасибо, освободители. Но я говорю, и за 2 недели я не изменюсь. Приводят меня в подвал. Боже, думаю, может быть, действительно это согласится? Нет, Господь Бог говорит, ни в коем случае не соглашайся. Требую осмотр врача, чтобы меня не оскорбляли. Приводят к врачу. Молодой, красивый, интересный врач военный. Господи, какой стыд, какой срам. Ну, раздевайся, ложись. Я еще и лечь не успела как следует. Он говорит, вставайте, девушка. Я говорю, так иначе ж быть не могло. Садитесь. И он, наверное, с 30 минут разговаривал со мной и спрашивал, как мне удалось сохраниться, пережив такую жизнь. Но я ему говорю, что насильно никто не брал из немцев. Он приходит, кладет буханку хлеба на стол. Фрау Фикен. Я говорю, я тебя сейчас как фикну, так ты на фронт полетишь. Не надо, не надо, браус, у них буханку под мышку, он найдет себе женщину, которая даст. Ну, хорошо. Он конвою говорит, что берегите эту девушку. Ну и что, меня обратно в подвал? А 16-го уже 3-ка я обсудила. Расписывайся, я расписалась. Капитан написал все правильно, с моих слов записано верно. А место пустое осталось. Он потом писал, это я уже в деле познакомилась, что я работала в лагере военнопленных переводчицей и выдала собиравшегося к побегу Харичкина вот Николаем и еще Сергея какого-то, как будто я фамилию не помню. И меня судили. И от конвоя только узнала. Мне 10 лет... И 3 года поражения в правах. 58-1А. Измена Родины. А в Норильск везли как. Господи, боже мой. В Архангельске погрузили в теплоход. 3 женщин, 3 мужчин. Мужчины проделали в трюме дырку. И ночью к этим женщинам они приходили. Но в темноте разве найдешь, какая кто? Поэтому падали на любую, какую только можно. Опять Господь Бог меня спас. После этого капитана, думаю, я возьму из детского дома ребенка, буду воспитывать, но уже замуж за таких подлецов ни за что не пойду. Там агроном, вот будущий мой муж, нашелся. Он освобожден, и у него была уже комнатка. Но я бы не сказала, что любовь у меня была. Просто я вот посчитала, что нужно чистый мужчина, у него руки чистые, обходительный. Я хотела на Татьяну быть похожей. Я до сих пор наизусть все помню. Письмо Татьяны к Онегину. Онегину к Татьяне, да. Ой, не забудь в селение посетить нас.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «58-я статья».
В 30-м году уехал в Ленинград. Работал на заводе бригадиром.
Павел Калинникович Галицкий.
Идеалы такие были. За коммунизм, за власть рабочая, чтобы изменить всей жизни взлет, чтобы сын его и крошка, дочь не знали, что такое огнет. Это мой стих. И вот в 32-м году меня принимает в партию кандидатом. Поповский сын попасть в партию, это было... Вызывает меня пес Мородин. Тогда был еще у нас выбор с крайкома в Косовороте, такой подрабочий, все. Вот ты, поповский сын, из чужой среды. Но ты понял? Да, тебе хорошая аттестация. Ну, давай, жмуруха, то знаешь, есть какие люди? Ноют, как кила перед ненастной погодой. Это у него была поговорка. При его случае он ноет, как кила. Под рабочих старался. От завода направили в подшефный район замответственного редактора. В Новороссийске село Залучье. Тогда же подшефные районы были. Каждый завод имел подшефный район, чтобы поднять сельское хозяйство. Ну, я написал газету, я корректировал ее. 4 года полных я проработал. А 37-го меня арестовали. 37-м. Повез жену в родильный дом. Ну, не доехал я до Рамушева, где через реку Ловоть. Надо было переезжать на пароме. Сняли с машины. Сначала нас держали при НКВД, там такая клетушка была, 30 человек набито, как сельдей бочки. А потом, значит, в старорусскую тюрьму отправили. Слесарь с малой данными, что занимался конструкционной деятельностью, рассылись до жопы пополам, выдрено, как все, на блюдечке, вот так вот дергают, толкают, щипают. За дурмальную голову, а у меня только тошнота наступала от них. Я просто их отвратительные морды видеть уже не мог. Мне все. Вызывали, значит, печатать. Компьютер большой. Лежит листок, и вот на нем, значит, играешь на гармошке, значит, пальцы печатаешь. Сначала тебе пальцы намажут краской, а потом ты, значит, печатаешь все пальцы на одной, на другой руке. А я, значит, печатаю, а сам смотрю, это мой лист, а внизу статья КР, срок 10, все. Я говорю, ребята, так-то и так-то, вот оно. Ой, мы тоже будем смотреть. И пошел, значит, после этого капитан первого ранга Гречениченко. Хороший мужик, между прочим. Замначальника укрепрайона Ижорского. Приходит красный весь. Он такой рыхлый, белый, и все лицо в пятнах. Товарищи, это безобразие. У меня написано вор. 10 лет вор. Какой я вор? Я военный. Я буду жаловаться. Мы хохочем. Смешно, ну, господи, такое дело, мы хохочем. Вот я ему говорю, слушай, военная организация, расшифровка. Ну, 10 лет, черт с ним, черт с ним. Уже на Колыме я узнал, что у меня не КР, а КРТА, троцкистская агитация. Добавили еще, значит, 2 буквы. Меня, между прочим, обвинили в том, что у меня Сталин в одном месте смотрел не в ту степь. Портреты должны смотреть не со страницы, а в страницу. Даже в обвинении записали мне там где-то, черт их знает. Контрреволюция. Срок 10 лет. Был у нас депутат Ленсовета. Я в тюрьме встретил его на пересылке. Небольшого росточка, Ваня Жуков. Он работал бригадиром печников. Как нужно печку починить срочно. Ваня, надо делать. И он сейчас обольется весь водой. И прямо еще горячая печка лезет, и там, значит, все починяет. Зарабатывал большие деньги и пользовался уважением среди начальства и рабочих. И вот Ваня Жуков, значит, после такой получки напился, а в это время как раз пропал Ливаневский. Летел к Вартику, ну и пропал. И радио передает, значит, Ливаневского пропал, вот, организовывает его поиски. Он лежит под этим радио. Подходит милиционер. Эй, гражданин, ты что здесь делаешь? Я ищу Ливаневского. Его забирают в тюрьму, 10 лет дают. Так Ваня Жуков нашел Ливаневского. В тюрьме ты же разговор, как дальше, что дальше. Люди бывалые, которые по 2 срока имели, по 3 срока. Контрики и бытовики. Ну, говорят, что есть такие места, где поселение. Ты можешь семью вызвать, там работать, жить. Ну, мать твою, да. Мечты, где ваша сладость. Приехали на Колыму. Колыма, чудная планета. 12 месяцев зима, а остальное лето. С Владивостока нас погрузили, значит, на баржу, с баржи на Джурму. Пароход такой 6000, и через 7 суток мы в буре была страшнейшая. С блевотиной все это смешалось. 8-ярусные нары в трюме, 8 ярусов. Приехали пасмурный день, тучи свинцовые такие. Ну, климат, конечно, подходит под ленинградский там, но более такой мрачный. А на второй день солнышко заиграло. Солнышко. Нас 1500 пригнали на прииск Линковый 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек. Вот так вот. 1050 отошло в Бериной. Добывали золото. Причем работали не 8 часов, а по 16. 10-12 часов нас держали в забое. После этого 2 часа ГПР, горно-подотвительные работы. После этого гнали в лес, заталивать дрова. Для вохры надо дрова, для кухни надо дрова. И для барака своего дрова. И получалось 16 часов. Уходили темно, приходили темно. Вот так. Да что ж человек дичает? Работаем мы забоя. И приехала первая женщина, жена начальника ОЛПа, она работала у нас в отделе кадров. УРЧ, учетно-распределительная часть называлась. И вот мы работаем, вдруг смотрим по забою, а забой высокий, 8 метров. Идет. Ребята, баба. Весь забой бросил работу. О, рты раскрыли. Дикое животное, ценное так, не смотрели, как эта женщина. Боже, ай-яй-яй-яй. Это было 39-й год. Первый раз увидел женщину. Настоящую женщину. Симпатичную, с длинными волосами. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, конечно, жил даже с женщинами там. Сошел с женой начальника участка. Это уже опасная вещь. Она член партии. А я беспартийный большевик, заключенная сволочь. Вышел в 52-м году. 18 октября 52-го года. Я там срок еще получил. Было дело. Я с вами выживу. Вы подохнете, а я выживу. Вот так и вышло, что я выжил. И сейчас уже 96-й год живу. Я знаю, что есть не Бог, а есть высшая нравственность человека. Вот это Бог. Если ты добрый, если ты честный, если ты правдивый, значит, у тебя есть Бог. А если ты сволочь, так ты безбожник, и все. Но верить какой-то в загробный мир? Нет, я верю в знание и силу человека, как сказал Есенин. Вот так вот.
Рассказывали Комунелло Маркман, Мария Виткевич и Павел Галицкий.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «58-я статья». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани